Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 сентября, сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин, Александр Асафов по-прежнему занимается выборами, что называется, подводит итоги выборов. Надеемся, что завтра, может быть, вернется в эту студию. Но вот сегодня я с вами подвожу итоги этого дня. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. В начале программы приветствуются предложения по поводу того, какие темы мы будем сегодня обсуждать, какие, с вашей точки зрения, наиболее актуальные темы для обсуждения в рамках этой программы. Мы следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Я предлагаю вот ровно с движения начать прямо сейчас. Итак, пятибальные пробки у нас, нам обещали шестибальные, давайте я все-таки обновлю, я не верю в то, что сейчас 5 баллов, возможно, это здесь подвисло что-то. Нет, смотрите, 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 7 вечера и 4-бальные пробки в районе 8 вечера. Я хотел бы, чтобы вы прямо сейчас дозвонились для того, чтобы мы чуть подробнее поговорили о том, как передвигается город, уже середина сентября. Больше того, в выходные открылась северо-восточная хорда в полном объеме, что называется. Теперь можно проехать прямо вот оттуда, от Ленинградской, от Питерской трассы. И, соответственно, куда там выходит, на данный момент еще трасса на Казань не построена. Но вот, собственно, на востоке, по северо-восточной хорде можно проехать полностью. Как изменился трафик в Москве в этом году? Можно ли сказать, что по городу стало легче проехать? Давайте с этого начнем в рамках разговора в движении. 7373948. Виктор 26 у нас всегда в движении и сейчас, наверное, тоже. Да, Виктор?
Добрый вечер, Юрий. Это Виктор 26, благодарю за эфир в Подмосковье. Докладываю. Метро Котельники, Смирновская улица, переезд на это самое Октябрьский проспект, город Люберцы. Юрий, золотой мой, 190 секунд народ стоит. Шофера дерутся, ругаются, на грубость нарываются. Люберецкая ГАИ, светофор забери, покрасьте, погладьте, работы заставьте. Ну что это такое, Юрий?
Подождите, значит, кому-то надо ехать в эти 190 секунд.
Ну я понимаю, ну понимаете, 190 секунд. Понимаете, чтобы сделать поворот на это самое, на Октябрьский проспект с улицы Смирнова, город Люберцы, а?
Значит, ну, там по Октябрьскому проспекту едет довольно много других людей, которые иначе будут стоять долго.
Уважаемый Юрий, ну не такое же время.
Хорошо, мы готовы страдать, но 190 секунд страдать не готовы. 7373948, телефон... Виталий, уважение за люберецкую поэзию. Про погоду нужно обязательно поговорить, что там Вильфанд напророчил. Без нее отбой, не отбой. Да хорошее там пророчество-то у Вильфанда, если кто не в курсе. Нас ждут довольно теплые выходные. Больше того, нас ждут довольно теплые дни перед выходными. Синоптики говорят, что это, если не бабье лето, то даже более чем бабье лето. Там, по-моему, про 20 градусов возможно говорить. Работает ли самое большое колесо? Это еще один вопрос, ответ на который я хотел бы от вас услышать. 558-й сформулировал его. Мы же знаем, что теперь у нас в Москве есть самое большое колесо. Его вместе со северо-восточной хордой открыли. Но вот говорят, что у него там не все получилось с самого начала. 7373948. Но сначала все-таки продвижение. На Рязанку выходит северо-восточная хорда, пишет Денис Щербаков. Но нет, не на Рязанку выходит северо-восточная хорда. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну вот МКАД внешний от Дмитровки до Волоколамки медленно, но едет. Обычно в это время уже стоит так плотничком. Дождика нет. И народ как-то это поживее. Правда, внутренний стоит, но он что-то...
Смотрите, у нас вторник, сейчас 6 вечера и всего 5 баллов. Это необычно.
Да, мне тоже вот сегодня. Но у меня есть своя это... По моим наблюдениям, если во вторник будет вот 5 баллов, то в среду будет 6 или 7 баллов в это время.
В среду? Нет, в среду...
Если во вторник 6-7 баллов, то в среду будет 5 баллов. То
есть хорошо.
Люди переносят свои...
Просто занятия. Все логично. Если люди во вторник сейчас слушают, что никто не едет, всего 5 баллов, они думают, значит, завтра поеду. И завтра все встанут.
Да, и еще наблюдение. Почему-то фуры вроде запретили на МКАДе, но сейчас очень много. Давно не обращал внимания, а тут попал целую колонну. И смотрю, и номера, и 41-й какой-то Камчатский регион как-то сюда заехал. Там же дорог нет, как он сюда заехал, я так и не понял.
О, вы знаете, можно как-то довести машину оттуда сюда. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, всего 5-бальные пробки. Может быть, действительно, дорог новых настолько понастроили, что даже начинается сезон пробочный, а пробок все нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот северо-восточные входы пользуюсь от Выхина до Ярославки каждый день. С утра в сторону Выхина, обратно от Выхина на Ярославке. С открытием последнего участка стало хуже.
Почему?
Очень. Ну, потому что там, где не было пробок, сейчас пробки собираются.
По идее, раньше-то вы сворачивали на Ярославку, и это делало пробку, потому что дальше ехать-то не особо куда, а теперь все мимо едут вроде бы.
По Ярославку, на Ярославку тут тот же самый ход стоит, так же, так, как и стоял от открытого шоссе до Ярославки, так же самый стоит ход сейчас.
Угу.
Съезд на Ярославку в область. Ничего не поменялось, абсолютно ничего не поменялось. Я уже месяца 3 езжу по Хорде, и вот сейчас момент открытия с этой недели стало хуже.
Ну, пока давайте все-таки у нас всего 2 дня было, поэтому говорить стало хуже, я бы не стал. Но, как бы то ни было, прямо сейчас стало лучше. Сегодня в городе 5-бальные пробки в 6 вечера. Такое бывает крайне редко. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Ну вот по Хорде я сегодня ехал на Ярославку, съезжал утром. На самом деле нормально. Тоже от Выхина ехал. А вот сейчас еду по МКАДу внутренне, и от Щелчка как-то до Энтузиастов так необычно стоит. На самом деле много фур.
Но вообще, подождите, возвращаясь к тому, что было, к примеру, год назад, если можно сравнивать, стало ли легче?
Стало ли легче год назад? Ну, в целом, вот в каких-то участках, да, вот эти вот хорды, на самом деле, которые открываются, да, они разгрузили. Но вот, например, Юго-Восток, вот эта история вся с садоводом, с Белой дачей, она на самом деле... Вот сколько уже?
Нет, там, подождите, полгода, ну там уже... Нет, ну полгода там ремонтировали, теперь-то частично почти все уже открыли.
Я был там позавчера, Юрий, вечером, причем в 9:30, и я стоял там 40 минут.
Да, но при этом мост-то уже работает. Спасибо. Из Химок через МКАД и Хорду до Щелчка за 45 минут. Это отлично, пишет 717-й. Антон пишет, просто все стали сознательные, ходят пешком или ездят на троллейбусах. На том единственном музейном троллейбусе, или вы так пошутили, на электробусах, наверное, легче стало 100%. Еду от Медведково до Перово по Хорде за... А, ну, нет, понятно. Человек, который едет от Медведково до Перово, для него это, собственно, и построили, получается. Для него все шикарно. Шикарно, это 923-й подтверждает. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. А, хотел бы сказать по поводу фур, да, вот, как там предыдущий слушатель сказал, что для них закрыли МКАД. То есть МКАД не закрыли, просто сделали платный въезд, понимаете? Из-за этого фур не убавилось, потому что у всех идет работа, и они это, ну...
Ну, это вы так называете платный въезд, опять же. Вот я всегда прошу говорить аккуратнее, потому что платного въезда для фур нет. Вы просто платным въездом называете то, что они теперь должны получить соответствующее разрешение. Вряд ли это бесплатно. И тогда да. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Пока доедешь до моста у садовода, внуки могут родиться, пишет 984-й. Но, видимо, вот мне повезло. Я проехал по новому мосту у садовода, и там, в общем, даже до детей бы не дошло. Довольно быстро все было устроено, и это был рабочий день, вечер рабочего дня на прошлой неделе, насколько я понимаю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Угу.
Поменял столицу, не жалею, убежал от сумасшествия, друзья. Лишь оставил в ней свою прописку, чтобы не болела по ней моя душа. Сегодня прям будка гласности.
Ну, понятно. А вот про душу это непонятно. Я всегда думал, что прописку оставляют для того, чтобы не душа не болела, а, к примеру, суставы и все остальное. И чтобы пенсия была такая московская. Но нет, оказывается, для души. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Вечер добрый, зовут Иваном. Живу в этом районе, мотаюсь по вот этому по МКАДу.
В районе Садовода или в районе СВХ?
И в СВХ, Садовод, Медведково.
Вау!
Да, ничего лучше не стало, вам просто повезло, вот только что ехал в районе Садовода, да, эстакаду сделали, а съезда-то оставили те же самые лепестки эти, этот клевер знаменитый.
Не, ну там еще не все достроено, я говорю о том, что лучше стало хотя бы в том смысле, что сам мост-то появился. Приглашаю всех в ежедневную пробку на Енисейской, прям в 7 утра, пишет 728-й. Новокузнецкая Тушина, 1:20, какой 5 баллов, пишет Тушинец. А Новокузнецкая Тушина, 1:20, это много или мало? Я просто никогда не ездил этим маршрутом, не понимаю. 7373948, телефон, это много, пишет Тушинец, 77-й. Напомню, в целом город едет хорошо. Торгаши с Садовода разъезжаются с 4 до 5 вечера, знает 976-й. А вот после 19 там нормально. Тимур рассказывает, что от вагона ремонтной до Осташки доехал за 10 минут. Это точно хорошо, но я не понимаю, а было ли раньше. Я вот, пишет 812-й, живу в Москве, стал ездить на работу в область, и это, конечно, удовольствие неописуемое. Я знаю таких людей, это действительно неописуемое удовольствие, когда ты едешь всегда против шерсти. Всегда ты едешь там, где никого больше, кроме тебя, практически нет. Везет, есть 812-й. В целом, еще раз напомню, город едет неплохо. Яндекс прямо сейчас, несмотря на 6 вечера, на час пик, на то, что это не понедельник, а вторник, оценивает ситуацию на дорогах всего в 5 баллов.
Отбой.
7373948, код города 495. Теперь давайте уже переходить к информационной повестке этого дня. Так как в предыдущем часе мы довольно долго говорили на экономические темы, на темы сбережений, я предлагаю из новостей сегодняшнего дня для первой темы взять еще одну такую. Сегодня появилась новость. Вот она есть. И я предлагаю об этом поговорить чуть подробнее. Про доверие рублю. Пришли сообщения о том, что почти половина граждан России считают рубль лучшей валютой для сбережений. Доверие рублю оказывает 47% опрошенных, 11% отдают предпочтение доллару и только 3% евро. Отечественную валюту называли лучшим средством для хранения накоплений и в январе этого года, но тогда было не 47%, а в два раза меньше. Чувствуете, да? 47% говорят про доверие рублю. Если уж и хранить, ну, практически вроде как так оно и выглядит. Хранить сейчас в долларах довольно странно. Нет? 7-3, 7-3, ну, или в евро. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Угу.
В летний период был момент, положил вклад в Сбер на 17%.
Ого.
Они пролонгацию сделали резко на 5 через 2 месяца. Вот. А почему, скажем, если рубль, как говорится, твердая наша валюта, скажем, нельзя сделать повышенный процент, тем самым будут гарантировать.
Подождите, а как это у вас это внутри? А почему нельзя сделать повыше процент? Это как это? То есть вы думаете, что процент ставится следующим образом? Человек приходит на работу и говорит, а сколько сегодня поставим? Ну, давай поставим 15.
Нет, ну как-то, значит, Сбербанк, видимо, может, потому что не было 17,5.
А вы помните, когда было 17? Что было тогда с учетной ставкой Центробанка?
Ну, к сожалению, я так на скидку
не... А это важно. Банк ведь покупает деньги у Центробанка за какую-то сумму. И я боюсь, что тогда ставка Центробанка была выше. Хорошо хранить в золотых зубах, пишет просто Алла, всегда при тебе. И могут пригодиться на черный день. Чем тверже валюта, тем меньше ставка, пишет Тимур. И это тоже надо иметь в виду. 976-й говорит, понятно, почему люди не отдают предпочтение доллару и евро. И же купить нельзя. Не продается же нигде наличка. 7373948. Да, и ведь ровно в тот же момент хотят кредиты дешевле, пишет 800. Да, конечно, естественно. Люди исходят из того, что почему-то можно сделать так, как сделали. И совершенно не задумываются, почему, например, тогда... В банках эти вклады, ну, недолго, они, по-моему, один месяц всего были под такой высокий процент. Тимур говорит, подождите, стоп, валюта продается, наличка, сам недавно покупал. Григорий говорит, а в марте вообще 20% давали, но потом же все изменилось. 7,3, 7,3, 94, Виталий, в смысле нельзя купить доллар? Ну, в смысле, вы сходите, Виталий, пойдите и купите. Вам говорят о том, что это вот так просто, как прежде, не сделаешь. 7-3, а наш рубль подкреплен золотом, почему-то спрашивает 694-й, а здесь как-то тут в нашей сегодняшней теме что-то про золото, про подкрепление, или вы полагаете, что люди могут считать лучшей валютой рубль только если он подкреплен? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Давайте.
Вы знаете, если говорить про хранить, вот, то рубль, конечно, абсолютно не лучшая валюта, если там, скажем, ну, в длинную, естественно, в долгую.
Но какая?
Потому, ну, смотрите, если вы догадались купить, скажем, там, в каком-то 2008 году доллары, то никакие повышенные ставки за все это время, они вас явно не спасли. Вот, и с учетом инфляции.
Подождите, мы же не говорим про то, а как было бы, если бы. Не, мы говорим сейчас.
Ну а как? А как еще определить? Мы же не можем, мы же не в Анке с вами, не Нострадамусы. Мы можем с вами сказать, как это было в прошлое. Если это было так раньше, то почему это сейчас должно быть лучше?
По определенным причинам есть внешние определенные причины, которые заставляют нас предположить, что все может измениться.
Ну, внешне определенные причины, если вы почитаете даже любых и западных, и наших вот этих вот экономистов, они все говорят, что рубль будет падать.
А, ну нет, мы помним даже человека по фамилии Белоусов, который говорит, что надо бы, чтобы 75.
Вот, он говорит, просто пока по некоторым причинам это не получается. А так, нет, ну это если мы говорим хранить. А если мы имеем в виду, чтобы что-то зарабатывать, то есть акции там и так далее, конечно, в рублях, потому что те, кто работал с ценными бумагами западными, они в феврале месяце получили очень хорошо.
Мы все-таки исходим из новости, в которой говорят про лучшую валюту для сбережений.
Лучше это доллары в банке, в трехлитровой, под кроватью.
Подождите, но вот эти доллары в банке под кроватью, они же обесцениваются.
Они не... Ну, смотрите, ну, рубль-то обесценивается.
Вы слышали предыдущий слушатель, который нам звонил, говорил, что он положил деньги под 17%, а потом стало 5 вдруг. Так мы тоже вспомним. Ну, совсем недавно доллар стоил 120.
А я 120.
А сейчас 60.
Клал.
А был 120.
Но мы же в долгую считаем. Опять же, еще раз говорю, если мы хотим сохранить деньги вот в течение 3 месяца, это вопрос один. А если в течение длительного времени, это вопрос другой. И я вам сказал, что предыдущие лет, 15, они показывают, что это так и есть. И с чего бы этому, собственно говоря, меняться, если доллар даже евро перегоняет?
Вы не видите причин. Я понял, спасибо. 7,3... Доллары никто не продает. Курс грабительский, пишет Елена. Банки продают, насколько я понимаю. Григорий из Санкт-Петербурга: выгодно в Турции поменять доллары и купить одежду. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что евро вообще 140 стоил, сам продавал, рассказывает. Да действительно, это недавно было, а мы помним. Если исходить из постулата доверия достигается близостью, то доллары и евро от нас отдалились, естественно, мы стали больше доверять рублю. Это мастер 672-й. Алексей Морозов про пенсии. До тех пор, пока Москва будет иметь преимущество в льготах, пенсиях, уровне жизни, москвичи будут страдать из-за перенаселения и пробок. Так что смиритесь. В общем, если хотите иметь преимущество, льготы, пенсии, уровни жизни, помните этот стих «Для души, если вам важна московская прописка», вы должны говорить, ну вот пробки к ним, вот всем этим прелестям, придаются заодно. И это надо иметь в виду. Григорий из Санкт-Петербурга возвращает нас к доллару, говорит, в банкомате доллары есть, но для тех, у кого счет был открыт долларовый до марта месяца. От угрики? Они хотя бы продаются свободно, пишет Борис, уже совсем не котируются. Ну так если вы не покупаете, Борис, так и другие не покупают. Это нормально. Дмитрий говорит, россияне в июле купили рекордный объем валюты на бирже, несмотря на комиссии за хранение. Это Центробанк пишет. При этом остатки на счетах упали на 3 миллиарда долларов. Это часть валютных накоплений, которая была выведена за рубеж, пишет он. Ну, явно не пишет, а копирует чье-то сообщение. Слушаем, здравствуйте.
Да, вы знаете, сейчас надежных валют вообще нет для хранения. Если говорить про вот западные валюты, но мы просто не в случае какого-то катаклизма мы не получим инструменты их даже обменять.
Подождите, ну, мы это кто в данном случае? Вы сейчас говорите...
Граждане России.
А, да. Вот вы за конкретного человека говорите.
Ну, мы говорим, да, вот мы граждане России, хотим хранить. И мы держим эти доллары у себя. Какой-то случается катаклизм, вот сейчас вот их нельзя там свободно покупать, ну, с ограничениями. А могут вообще запретить обмен. Вот как в Сирии, например. Вы знаете, в Сирии, например, обмен долларов на их фунты сирийские запрещен. То есть там государственный курс действует. И куда вы с этими долларами поедете? В Турцию за батон?
Вы знаете, в Советском Союзе это тоже было запрещено, да, но люди как-то находили варианты.
Ну как? Ну, сохраните эти деньги, было нельзя. Вот я вам скажу, что я знал человека, который в Советском Союзе имел в мешке советскими рублями 5 миллионов. И за один день он их потерял все, ну, соответственно.
Ну вот, видите, значит, зря он это делал.
Вы представляете, какие люди, какие деньги имели, и никаких гарантий ни одна валюта не дает.
Так, то есть изберегать надо не в деньгах.
Ну, соответственно.
Ну, да, это мы в прошлом часе обсуждали. Когда доллар подрастет, жду, пишет Михаил, чтобы эти фантики продать. Сергей из Люблина, кстати, напоминает, действительно так, накануне Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Виталий говорит, что знает одно, что стало больше мест, где можно купить дирхамы эмиратские. А это достаточно стабильная валюта, ясный курс, дружественная страна. В общем, Виталий задумался. Хочет, видимо, часть сбережения отправить в дирхамы. 7373948, телефон прямой. Роман 394, оказывается, спрашивает у радиоаудитории во время вот программы «Отбой». Он спрашивает, задает вопрос, а можно ли, а подкреплен ли рубль золотом? Роман, ну мне кажется, что вот уж на такой вопрос вы можете легко в интернете найти ответ. И вы получите его совершенно точно, и наверняка даже официальный ответ получите. Поэтому мне кажется, что вот уж если вы так спрашиваете, то это не сюда. Все равно люди побегут сдавать валюту в самый неудобный момент по не самому выгодному курсу, пишет Савелий Михайлович. А 558 напоминает, что в Советском Союзе варианты с валютой были, но они были лет на 10 примерно заключения. Дальше. Может быть, золото, это Иван 214, может, недвижимость? Мы говорим про деньги. Если выбирать из денег, то рубль лучшая валюта. Может быть, действительно, недвижимость. Мы голосовали об этом в предыдущем часе, теперь только об этом. Рубль, доллар, евро. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Хочу напомнить Роману, что дирхам — это производный доллар, ну, фактически доллар, фиксированный курс.
Это не Роману, это вы тогда Виталию напоминаете.
Да, Виталию, прощение. Что касается ответа на вопрос, в долгосрочной перспективе, я имею в виду не месяц, там, не год, и так, ну, долгосрочно, однозначно доллар.
Не месяц, не год, а сколько?
Ну, скажем, от 3 до 20, вот так.
Нормально. В СССР были варианты лет на 10, а у нас сейчас от 3 до 20. 7373948. Везет, пишет морковный заяц. У кого-то сбережения есть, раз про способы пишут. Понимаете, морковный заяц, есть такая история, что у многих есть сбережения. У многих, как минимум у 40%, если даже исходить из того, что нам дают опросы людей. На самом деле, скорее всего, доля велика и больше, чем эти 40%. Родстар пишет, ничего, что дирхамы жестко привязаны к доллару. В общем, все против Виталия, который решил привязаться к дирхаму. Они говорят, это тот же доллар. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Года полтора назад в прямом эфире по телевидению одного министра спросили, в чем вы держите свои сбережения. Он сказал, в одной корзине, но в трех яйцах. Все это рубли, доллары и евро.
И, ну, так вы, многие поступают.
Да, но где сейчас эти доллары и евро?
В той же корзине.
В той же корзине, а цена этим?
По сравнению с тем, что было на те времена, скорее всего, все равно выше.
Ну, все-таки оказывается, что в рублях-то лучше.
Кто знает. Но понял, подход понятен. 47%, еще раз напомню, доверяют рублю. 11% отдают предпочтение доллару и только 3% евро. 7373948, еще несколько. Так что? Хабаровские котлеты имеют умопомрачительный запах. Любите нашинское, Савель Михайлович о чем-то своем пишет. Мелочь наверняка есть, какая в доме у каждого, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Антон предлагает в корзину юань добавить. Насколько я понимаю, сейчас так и делают, но юань в некотором смысле замещает другие валюты. Виталий говорит, если уж мы правда хотим обсуждать, где что подкреплено золотом, Виталий утверждает, ни одна валюта в мире не подкреплена золотом. Мы живем в ямайской системе, где валюты фиатные. Над этим словом есть смысл подумать. У нас прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Вторник, 13 сентября. Сейчас 18.36. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Это прямой эфир. Мы вместе с вами подводим итоги этого информационного дня. Вы можете писать через СМС-портал, можете через телеграм, можете звонить. 7373948. Параллельно мы следим за тем, что творится на информационных лентах и что творится на московских дорогах. Нам обещали шестибальные пробки к 7 вечера. Нам обещали, кстати, шестибальные пробки к 6, но их не было. Они были пятибальные. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Дальше нам говорят, что к 19 часам шестибальные пробки должны сохраниться, а к 8 вечера уже будут вновь пробки в 5 баллов. Что касается срочных сообщений. Слуцкий сообщил, что визы на Генеральную Ассамблею ООН получили Лавров и Вершинин. Сам он еще ждет документов, то есть частично, во всяком случае, наши дипломаты начинают получать визы для того, чтобы отправиться на Генеральную Ассамблею ООН. В Горбачев фонде говорят, что не планируют открывать музей бывшего президента СССР. Фонд при этом работу продолжит. Это РИА Новости пишут. Дальше. Приостановлена работа школы, дошкольных учреждений в областях Армении, где идут боевые действия. Это ТАСС пишет со ссылкой на местное Министерство образования. Дальше. США посчитали бы позитивным шагом содействие России прекращению насилия между Арменией и Азербайджаном. Это произошло между Арменией и Азербайджаном. Это произошло буквально вчера около полуночи пришли первые сообщения на этот счет. И вот ждут, что вот сегодня или завтра все это будут обсуждать уже на самом высоком уровне. Это одна из главных новостей сегодняшнего дня. Об этом мы тоже наверняка будем говорить. Параллельно Андрей пишет нам движение. Рига в Москву стоит от твой дом. Рига в Москву от твоего дома стоит. Так пишет Андрей. 470-й. За что купил, зато продал. Так написали. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Но вот это... армяно-азербайджанская история, я предлагаю ее отложить минут там на 10, а первой темой поставить историю под названием «Мобилизация». Сегодня Дмитрий Песков комментировал предложения, которые появляются в связи с тем, что происходит на Украине, в связи с тем, что происходит в Российской Федерации, мол, надо объявить мобилизацию. Об этом сказал сначала депутат Государственной Думы от «Единой России» по фамилии Шеремет, а сегодня еще и лидер Компартии Российской Федерации Зюганов на эту тему тоже высказался в Кремле. Правда, сказали, что в настоящий момент никто не намерен мобилизацию объявлять, и об этом речь не идет. Лидер ЛДПР Слуцкий тоже на эту тему прокомментировал. Сказал так: в стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию. Мы не будем опасаться этих вбросов. Как вы понимаете эту историю? Это вброс, то, что говорит Шеремет, или то, что говорит Зюганов, ни на чем не основанный? Ну или как это все происходит? 7373948. Телефон прямого эфира. Твердо и четко. Мобилизации не будет. 639-й. А как это должно звучать тогда? Чтобы вот вы сочли, что это уже твердо и четко. В настоящий момент об этом речи нет. Антон говорит, а вот у тех, у кого военники по здоровью стоит годен в случае... А так не написано. Я не помню. У вас что, военники так? В случае мобилизации будут ли призывать всех, кто даже годен к нестроевой или как там по-другому? Командиром отделения первым делом тогда надо будет отправить Шеремета и Зюганова, пишет Константин 76-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Я за мобилизацию. Только для того, чтобы вот эти люди, которые поддерживают спецоперацию, пусть их тоже туда отправят.
Так ну это они... понятно, а как иначе? И вас, и их, да.
Меня туда не отправят.
Почему?
Ну это большой секрет.
А, ну тогда вот это. Я за, но только не для меня. Это вот тоже, кстати, к вопросу о том, почему многие говорят о том, что мобилизация, даже если об этом говорить серьезно, это может быть не очень эффективно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, да. Я думаю, что вопрос о мобилизации рано или поздно станет, потому что по всему видно, что война идет...
Еще раз.
Война раскручивается.
Еще раз, что вы сейчас сказали?
А, меня не слышно, да?
Специальная военная операция.
А, извините, да, вот я забываю это словосочетание, я прошу меня извинить. Да, значит, специальная военная операция набирает обороты, И по всему видно, что тем контингентам военным, которым она осуществляется сейчас, видимо, переломно достичь не получается. Ну, такого серьезного.
То есть вы хотите сказать, что там Слуцкий или Песков, когда об этом говорят, они этого не понимают?
Они просто подготавливают общественное мнение к тому, что через какое-то время это произойдет. А через какое никто не уточняет, да и сейчас, видимо, и непонятно.
А может, и не произойдет. Я вот просто об этом. Мы же говорим про сейчас. И тогда, и, видимо, Зюганов говорит про сейчас, а не через какое-то время. Добрый док пишет, есть военник, как негоден в военной службе в мирное время. Значит, военное будет отдельный батальон. Не призовут только тех, у кого категория негоден, пишет добрый док. Зюганов офицер, пишет Григорий, он, видимо, знает об этом, пишет. Значит, Зюганов в штабе будет. Мобилизация будет, уверен Борис 972. Еще раз напомню, что Песков сказал, в настоящий момент нет, об этом речь не идет. И Слуцкий сказал вбросов про мобилизацию. Не надо опасаться, в стране ситуация равновесная. Уже пояснили, что его слова передергивают. Пишет 277-й, Зюганов говорил вообще об экономической мобилизации. Ну, может быть, есть смысл почитать его слова тогда. Интересно, что вы будете говорить. Вот тогда, еще раз, мы сейчас говорим не об этом. Мобилизация должна проводиться в ситуации, когда идет нападение на страну. На нас, по факту, никто не нападал. Пишет Роман 394-й, вот, значит, никто мобилизацию не объявляет. Может, и не будет, но каждый мужчина должен быть морально готов защищать родину и своих близких. Это 447-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здрасте еще раз. Во-первых, Зюганов, кстати, употребил, по крайней мере, в РИА новостях, по-моему, это было именно термин «война».
Он говорил о том, что против нас ведется.
А, против, а мы нет. Хорошо, окей. Но по поводу мобилизации, вы знаете, то есть я уже ничего, конечно, не удивлюсь после того, что творится последние полгода, но мне кажется, что это абсолютный идиотизм, потому что издавать некие приказы и указы, которые не могут быть выполнены, это еще хуже, чем отступление из Харьковской области.
Потому вы полагаете, это отступление? Еще раз напомню, что совсем другие формулировки использует Министерство обороны Российской Федерации. Именно на эти формулировки, согласно законодательству, мы должны ориентироваться. Нужны ли на поле боя мобилизованные граждане, которые вряд ли помнят, как стрелять, пишет Александр 98-й. Напомню, Слуцкий из ЛДПР сказал, что ситуация равновесная, не надо опасаться вбросов про мобилизацию. Дмитрий Песков сказал, в настоящий момент в Кремле никто не намерен мобилизацию объявлять, об этом речи нет.
Отбой.
Продолжаем. 7373948. Телефон прямого. Иван говорит, а я морально не готов. Вот совсем не готов. 7373948. Телефон прямого эфира. Теперь то, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Главные новости, вот они сейчас приходят, к примеру, приостановили работу школ и дошкольных учреждений. Блинкен комментирует с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Они считали бы позитивным шагом содействия России прекращению насилия между Арменией и Азербайджаном. А что это происходит? Это какая-то история, которая всерьез начинается, или это то, что бывало уже? И бывало совсем недавно. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Можно писать прямо сейчас и через СМС-портал, и через Телеграм. Что? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Сейчас приходит много сообщений на эту тему. Вот я сейчас просто смотрю, что из последнего появилось. Индия призывает Армению и Азербайджан разрешить споры путем диалога. Это заявление Министерства иностранных дел этой страны. Но это такая дипломатическая история. Наверняка Индия призывала Армению и Азербайджан разрешить споры путем диалога. И когда подобного рода обострения были прежде. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я хочу вам сказать, что после 2020 года, когда были подписаны вот эти договоренности, пошел процесс демилитаризации вот границ.
Угу.
Армения не хочет на это идти по одной причине. Потому что в 2021 году, в мае, азербайджанские войска без причин начали входить на, давайте так, на суверенную территорию Армении, как вот все говорят. Да?
Давайте мы еще более аккуратно будем говорить, учитывая, что есть позиция Армении, которые говорят, нас вынудили, на нас напали. Есть позиция Азербайджана, которая тоже означает, нас вынудили.
Да, на Армению именно напали, а Армения на кого не нападала.
Еще раз, но тоже вынудили, говорят азербайджанцы.
Ну, Азербайджан будет об этом говорить, конечно, им же выгодно это.
Нет, ну вот еще раз, значит, вы стоите на одной из сторон. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Это началось вчера перед полуночью примерно. К 8 утра, насколько я понимаю, стороны договорились о прекращении огня. Уже состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ. Там выразили крайнюю озабоченность ситуации, рассмотрели предложение, уже собираются этим так или иначе эту ситуацию рассматривать в Организации Объединенных Наций. Но все-таки слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, в Армении тяжелейшая ситуация. Она вроде бы член ДКБ, но прямой границы ДКБ у нее нет. Воздушные границы проходят между Турцией, Грузией, Азербайджаном, и только Иран является там союзником Армении, как вот это ни странно. Конечно, на нее будет давление оказывать все это время. Вот сколько времени будет дальше идти, все это будет дальше нарастать, потому что союзная Азербайджан-турецкая армия намного сильнее. И нашей базы, и Армении. Но вообще-то вопрос не в Армении, а в Нагорном Карабахе. И война
была
с Карабахом, а не с Арменией, да. То есть вопрос-то был о непризнанной республике Нагорный Карабах, которую Армения...
Почему сейчас?
А так и будет, потому что Азербайджан почувствовал силу. И знаете, какой есть на самом деле единственный.
То есть именно сейчас Азербайджан почувствовал силу? Или почувствовал,
конечно,
поддержку Турции?
Нет, но он, конечно, победил в войне. Азербайджан чувствует, хочет получить ее. На самом деле Азербайджан не получил от победы в войне все, чего он хотел получить. Он победу получил безоговорочную, а вот...
Это была безоговорочная победа, я понял. И потому хочется дальше. МИД Азербайджана обвиняет Армению в том, что эта страна намерена сорвать мирный процесс. В Баку говорят, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, и произошло боевое столкновение. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, теперь вот это просто из последнего, что приходит. Индия призывает Армению и Азербайджан разрешить споры путем диалога. Но Индия, как вы понимаете, не единственная. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Максим, Москва. Я вот не азербайджанец, не армянин. Я не знаю, что у них там происходит. Но мне кажется, просто пытаются второй фронт открыть для России.
Вы думаете, это вот таким образом? Но там же Турция.
Ну, мы не знаем, на самом деле, что там происходит. И могут...
Да, ну, просто, понимаете, вы же говорите, я не знаю, но думаю, это так. Я спрашиваю, ну, почему?
Ну, мне кажется, и Турция может быть в этом замешана.
А, понятно, то есть, вот, мне кажется, что все может быть. Такой подход понятен. Белоруссия призывает руководство Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей. Это Министерство иностранных дел Белоруссии. Вот только что соответствующее сообщение пришло, я цитирую его, снимая с ленты агентства ТАСС. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я слежу за этими событиями еще с 90-х годов. На самом деле, в зависимости от локации, данные конфликты там не прекращались, в том числе и на Горном Карабахе, боевики которого, если брать азербайджанские СМИ, в том числе и видеоролики, постоянно задерживаются на азербайджанской территории. Как известно, боевики засылаются в диверсионно-разведывательную деятельность для более широкомасштабных военных действий со стороны противоборствующей стороны. Поэтому кто там прав, кто там виноват, естественно, не надо быть каким-то субъективным третейским судьей, надо объективно оценивать события, действительно спорная территория, которая уходит вглубь веков, тем более если вспомнить, что никакого Карабаха армянского не было, а было Карабахское ханство, но я не об этом, я просто хочу сказать, на самом деле, естественно, азербайджанцы отвечают на ту провокационную деятельность, которую спонсируют в том числе из Еревана, и я думаю, не без западных хозяев, чтобы обострить на наших южных рубежах и без того неспокойную обстановку на данной территории.
То есть, по вашему варианту, это проблема Еревана?
Я думаю, да, потому что больше роликов, ну, естественно, без русского перевода задерживаются армянские боевики, в том числе и с обозначением армянской армии, которые устроят диверсионные акции против мирного населения, которое начало заселять те освобожденные территории,
но, которые вот, смотрите, мы наблюдали 2 года назад. Вы говорите, давно следите, просто помните, да, предыдущие слушатели говорили совсем про другую сторону. Вы говорите про эту сторону. Мы мало знаем об этом или все у каждого, что называется, своя правда?
Естественно, вся правда, у каждого правда своя, не надо быть предвзятым к той или иной стороне, но надо видеть очевидные факты, что та или другая страна стараются обезопасить себя от военных поползновений, как от нагорно-карабахских боевиков, так и со стороны, может, азербайджанской армии, которая имеет свои цели и задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым.
Понятно, спасибо. 7-3, единственные наши союзники на Кавказе, рабы Вашингтона, опять западные... Да сколько можно? 639-й не понимает. Григорий говорит, что у этого конфликта уже годовщина, может быть, об этом идет речь. Армении нужно в 90-е проводить референдум, присоединяться к России, уверен Павел 890-й. Для них независимость равна уничтожению, но пока не равна. Поэтому ваше утверждение пока только предположение. 7373948, телефон прямого эфира. Елена говорит, что в итоге денег у Путина попросят, на том все это и закончится. 7373948. Ну, Пашинян уже позвонил, кстати, вы помните, да? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, вы меня не дослушали, я тоже хотел сказать, что на самом деле... Многие источники говорят о том, что идет разговор о присоединении Армении к России или к союзному государству. Но что будет с Карабахом в этом случае, непонятно.
Понятно, договорились. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я вот присоединяюсь к слушателям и к вам. Значит, хотел понять, почему вот все вот эти точки, тоже в 90-е, как бы, Днестровье, 14-я армия с Лебедем, потом... Нагорный Карабах, вот то, что мы сейчас обсуждаем, Армения, а потом Киргизии, Туркмении, то есть в Казахстане. Вот эти вот очаги, которые нарывы, будем так говорить, возникают, это, мне кажется, 100% подпитка идет извне.
Просто другая теория, что это результат национальной политики советского государства.
Ну, вы понимаете, не то, что советская, она всегда была политика, просто при разных правителях, будем так говорить. Почему мы не можем раз и навсегда закрыть эту тему? Почему нельзя эти проблемы все как-то разрешить, я не знаю. Значит, кому-то это выгодно.
Нет, подождите, ну вот эта история. Почему мы не можем все проблемы решить? Ну, потому что все проблемы нельзя решить.
Ну, значит... Так получается у нас.
Ну, понятно. Надо решать все проблемы, говорит наш слушатель. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна тема до конца этого часа. Мне кажется, интересная сегодня из Казахстана. Пришли сообщения о том, что президент Токаев согласился внести в проект поправок к Конституции предложение об обратном переименовании столицы страны. Сам Токаев... 3,5 года назад, когда он стал президентом, первым делом предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Теперь прошло 3,5 года, он же соглашается внести в проект поправок Конституции предложение об обратном переименовании. Что происходит, на ваш взгляд, сейчас? Мы помним, что Нур-Султан Назарбаев уже не Елбасы. При этом Токаев по-прежнему говорит о том, что, ну вот в данном случае переименование и все, и никаких других ограничений для Назарбаева не будет. Мои коллеги сегодня дозванивались до кого-то в Казахстане, и там сказали, что, может быть, переименуют Астану уже сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Специально все звонки отбиваю для того, чтобы было понятно, что люди уже звонят прямо сейчас. Товарищ Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина. 639-й вспоминает, на что это может быть похоже. И Строгинский тоже говорит, это просто развеивание культа личности. Нет, это не так. Это ваши придумки, потому что то, что говорит Токаев, совсем не совпадает с тем, что говорил Хрущев. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот вы знаете, вы извините,
советское государство, но при советском
государстве... Никто не винит, это был вопрос. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Мы ситуацию в Казахстане теперь обсуждаем. Сегодня пришли сообщения, что там будут переименовывать столицу. Но, может быть, будут переименовывать, наверное, так надо говорить, но учитывая, что инициаторы предполагают, что это переименование может случиться уже сегодня, после реакции президента Токаева, то, наверное, почти уверенно можно говорить о возможном переименовании. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мобилизация надо была.
Не-не-не. 7-3-7, мы сейчас говорим о ситуации в Казахстане. 7-3-7-3, давайте уже каждый президент своим именем столицу будет называть, и все, Мартин говорит. Ну, еще раз. Он же не своим именем собирается называть. Или вот тоже 402-й, пусть свою столицу строит. Надо ли это так? Или вот из Штатов кто-то пишет, а что, неужели они в Целиноград снова переименуют? Еще Акмала есть, если кто забыл. На самом деле нет. Токаев предлагает в Астану обратно вернуть название Астаны людям документы. Вот это, кстати, тоже интересная история. У нас принято, вот так, даже не задумываясь, чего-то такое говорить по этому поводу, опять людям документы менять, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, при том, что когда этот город переименовали в Нур-Султан, отдельным решением было сказано, что менять документы не нужно. Поэтому нет, не надо будет менять. Больше того, сегодня я неожиданно узнал, что, Строгинский, спасибо, прежнее название этого города, Акмолинск до 61-го, до 92-го Целиноград, Акмала до 98-го и до 19-го Астана. В марте 19-го это все произошло, теперь вот 3,5 года прошло, и, судя по всему, опять Астана вместо Нур-Султана. Так вот, недавно с кем-то я разговаривал и в какой-то момент сказал, соответственно, астанчане... Мне говорят, какие же они астанчане, они же нур-султанцы. А это опять говорит о том, что человек не очень хорошо знает историю. Потому что, оказывается, в 19-м году и это было продумано. Не надо было менять документы, и не надо было менять вот это. Все с 19-го года по-прежнему жители этого города назывались астанчане, а не нур-султанцы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я просто один такой вопрос, вернее, да, как можно бесконечно обсуждать то, что происходит в других странах?
Ну, можно не обсуждать, вы же звоните зачем-то. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот это все наследие все-таки, вот это бывшей КПССовской верхушки, которая в Средней Азии сидела. Нам, конечно, надо еще походить 10-15 лет по пустыне, вывести всех рабов, чтобы перестать, наконец, переименовывать все бесконечно именем себя, сносить памятники и прочее. Это, конечно, тяжелейшие культы, такие личности, маленьких личностей. Маленьких.
Подождите, вот, давайте как бы, да. Мне кажется, что сносить памятники и ставить памятники – это разные вещи.
Я поэтому говорю, лучше не сносить, я же не про ставить говорю. Вот не надо сносить старые, не надо переименовывать, не надо трогать, правда. Это вопрос же, как сказать... Это же действительно вопрос тяжелого наследия именно суверенитета. Попытка заработать суверенитет, снеся что-нибудь чужое, переименовав там город. Ну, понимаете меня?
Нет, я не понимаю, какое отношение это имеет к переименованию с Нур-Султаном.
Я имею в виду, что Токаев будет развивать путь личности Назарбаева, конечно, не как Сталина. Но, безусловно, это должно быть более мягко и мирно, и никаких таких он бы преступлений не совершал. Но, действительно, он там узурпировал на какое-то время власть, но он ее потерял достаточно просто.
Достаточно быстро, хорошо не сказали. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, потому что Назарбаев довольно долго был во власти в Казахстане. Лучше бы Назарбаева в Астану переименовали, пишет Павел. Это было бы дешевле. А в чем дороговизна этого переименования, учитывая, что мы только что обсудили, ничего не надо переделывать. Подданным Его Величества придется менять паспорта, пишет Строгинский. А почему подданным Его Величества придется менять паспорта? Тоже интересная история. Где вы это прочли? Это интересно было бы узнать. 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы обсуждаем главные новости этого дня. Прямо сейчас информационный выпуск. Потом будет немного рекламы. А потом продолжим.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой». информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я подвожу итоги этого дня вместе с вами. Вторник, 13 сентября, 19.06. Смотрим, что на дорогах. Там шестибальные пробки. Нам обещали шестибальные пробки. И они есть, шестибальные пробки. Но уже через час, как предполагает Яндекс, пробок станет на московских дорогах меньше, до 5 баллов. Срочное сообщение. Посмотрим, есть ли срочное сообщение в эти минуты. Появляются ли? Вот на ТАСе я не вижу. А вот РИА Новости пишет, рынок акции опустился. В основные торги вторника на 0,11%. Курс доллара по итогам вторника упал на 34 копейки, 59,90. Курс евро на 90 копеек и тоже 59,90. Это данные Московской биржи. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы этого дня. Если есть информация о пробках, тоже пишите об этом. Можете звонить 7373948. Где смотреть? В интернете три варианта. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Первая тема, с которой я предлагаю начать, я вот сейчас как раз кто-то из слушателей написал нам, потому что у них написано, придется менять паспорта британцам, потому что у них написано «Подданное Ее Величество». Я решил поискать в интернете, ну, стандартная такая история, первым делом, во-первых, я не нашел, где там у них написано «Подданное Ее Величество», у них написано, что паспортный стол Ее Величества выдает эти документы, а на обложке паспорта, насколько я понимаю, все-таки этого не написано. Может быть, кто-то из наших слушателей, что называется, в свободное от российского гражданства, еще и гражданин Великобритании, и расскажет, глядя на свой паспорт, у нас прямо в эфире. Но зашел в интернет, а там Яндекс. А в Яндексе же сейчас чуть иначе все ищется. А по новостям вообще не ищется. Хотелось что-то последнее. Это отдельная тема для обсуждения. А кто? Может быть, как раз человек с английским паспортом нам звонит. Да.
Добрый вечер. Благодарю за эфир. Юрий Балашиха. Я хотел бы вот по поводу Астаны высказаться. Да, но я считаю, что это огромная ошибка. Переименовывать своим именем такие города, как тем более, как, ну, то есть большие города.
Подождите, он и не переименовывал, это Такаев предложил переименовать. Он был против.
Такаева, он сделал очень подло, потому что он таким образом показал свою преданность Назарбаеву, а потом поддержал переименование обратно в Астану.
Так нет, подождите, еще раз. Назарбаев был против, и тогда, получается, он скорее сейчас преданность показывает.
А Назарбаев зря поддержал эту идею, потому что, ну, как бы, он же понимал, что этот все равно город переименуют в обратную сторону.
Может быть, это ваше предположение. Все-таки возвращаемся. Итак, Яндекс Новости. Сегодня это было в новостях, вы наверняка слышали, может быть, кто-то столкнулся. Теперь искать в интернете несколько сложнее, чем прежде. Яндекс закрывает доступ к поиску по новостям в одноименном сервисе. Эта опция сворачивается после передачи платформы и Дзена компании VK. Поиск по новостям news.yandex.ru будет закрыт. Это сообщалось сегодня в почтовой рассылке агрегатора тем СМИ, которые зарегистрированы в сервисе новости. Вместо блока «Сейчас СМИ» будет новый блок «Свежие результаты поиска». 7373948. Да, Гурген, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Значит, в 93-м году были старые паспорта 9 на 15 сантиметров с так называемым двуспальным английским левым.
Это про паспорт Великобритании, чтобы было...
Совершенно да. Верно, совершенно верно. Два соскругленные горизонтальные окна сверху и снизу. Посередине надпись British Passport крупными буквами. Далее герб внизу United Kingdom Great Britain Island. Открываешь и далее послание от королевы. Значит, to let the bearer of peace go freely, там without letter.
Mm-hmm.
Значит, далее страница, на второй странице пластиковая лента, первый был номинат, значит, там фотография и подпись. Сейчас были красные паспорта European Union.
Да-да-да.
Они до сих пор. Далее, United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland, потом большой крупный герб, внизу вот паспорт, никаких более, да. И сейчас последняя модификация, я видел его в руках у Бориса Джонсона. В интернете есть такая опция, я просто посмотрю, значит, сверху упразднили окна, вот это самое белое, в которых была фамилия, а в нижнем окне номер паспорта. Значит, надпись «Please passport», просто обычно темно-синий цвет. Крупная герба.
Ну, в общем, короче, не понадобится менять паспорта в Великобритании.
Нет, смотрите, они их меняют неизбежно. Они меняют их уже с момента вот этого Брексита.
Не-не-не, но это другая причина, это другая история.
Разумеется, но британцы хотели, чтобы их паспорта по цвету отличались от европейских.
Да, они, насколько я понимаю, они сейчас очень похожи на цвет нашего паспорта.
Наш, по-моему, вы имеете в виду Российской Федерации,
да.
Красный. Темно-красный.
Да.
А сейчас у них, да, красненькие такие, они называют цвет свекла, как ни странно. Он такой меняет в зависимости от освещения свой оттенок. Вот. Ну, я, конечно, специалист относительный, но британцы претендовали на то, что верните нам темно-синий цвет. Blue Navy, да, так сказать.
Скажите, вот, Гурген, раз уж вы дозвонились именно в этот момент, а вы как новости ищете в интернете?
Простите, я не совсем понял.
Я говорю, а как вы новости в интернете ищете теперь?
О, смотрите, я выхожу на... Обычно это раньше был YouTube, да? Я просто набираю там за СТВ, Sveriges Television, шведское телевидение. И вот я смотрю там новости, как распечатанные, так я могу просто кликнуть на то, чтобы мне проиграли 2-3-минутный ролик из новостей. Вот
вы, то есть получается, что вы новости собираете именно уже готовыми. Это называется, я телевизор не смотрю, я в интернете телевизор смотрю, нужный себе телевизор нахожу и, соответственно, как использовал Google, так и продолжу, пишет 639-й, над Яндексом он, значит, смеется. А Григорий тоже говорит, никогда новости-то не искал, есть же, говорит, Москва. Это хорошая история, но искать все-таки изредка надо, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, зря не перелопатили все-таки поисковую страницу, теперь даешь запрос, тебя перепосылают. Ну, это временная, насколько я понимаю, история. Андрей говорит, теперь в Телеграме придется искать. Вот может быть, кстати. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение этой истории. Я смотрю за срочными сообщениями. Министерство обороны Российской Федерации про Нагорный Карабах. За сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Представитель правительства ФРГ сделал заявление только что, что канцлер Германии по телефону с президентом России обсуждал конфликт на Украине. Это с ленты агентства РИА Новости. Шольц в разговоре с Путиным, это уже с ленты ТАСС, призвал обеспечить безопасность Запорожской АЭС и избегать эскалации. Тема, которая называется «Доступ к новостям». А подождите, Алиса теперь новости не читает, что ли, так? А вот этого я не знаю, я не пользуюсь 803 подобного рода сервисами, и поэтому, может быть, кто-то из наших слушателей, если пользуется, то уже расскажет, дает новости, читает новости Алиса или нет. С Яндексом беда. Не только новости, и выдача какая-то не такая, Иван Юрьевич нам пишет. Потом «Медиаметрикс» есть, пишет Илья Сергеевич, телеграм-каналы есть. Григорий из Санкт-Петербурга, на Фонтанке читаю. Еще раз, речь ведь не идет о том, где читать новости. Тогда действительно, у CNN телега скудна, ему не нравится, Григорию из Санкт-Петербурга, недостаточно хороша телега от CNN. Но я-то говорю о том, как искать. Есть прекрасные федеральные каналы. Зачем искать какие-то новости в Яндексе, пишет Серж из Казани. И с этим тоже довольно сложно спорить. Искать можно в Гугле, пишет Илья Сергеевич. Но говорят, вот там недостаточно хорошо тоже. Говорят, там как-то по-другому. Но все-таки можно в Гугле, хорошо. Можно в Телеграме, хорошо. Можно в Фонтанке, да. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Еще раз добрый вечер, Юрий. Ну, вы вообще ураган. После вас сердечная мышца работает так, что бегать не надо. У меня вот со стороны как бы бардовского взгляда по Европе, если хотите, я вам...
Не-не-не, давайте мы все-таки по темам будем говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, значит, что у нас тут? Яндекс закрыл доступ к поиску по новостям в одноименном сервисе. Судя по тому, что вы пишете, для этого можно использовать теперь Телеграм? Но для этого, ну, туда, наверное, нужно как-то собрать эти информационные каналы. Я, правда, не очень понимаю, как это работает. Не задумывался просто никогда. Либо можно в Гугле искать, говорят наши слушатели. Следующая тема. 7373948. Работает СМС-портал, работает Телеграм. А у нас не работает отбивка. Вот как интересно. Все работает, отбивка не работает.
Отбой.
Ну, не сразу работает, хорошо, договорились. Вот, значит, теперь еще одна история, о которой я с вами хотел бы поговорить. Есть ли среди наших слушателей люди, которые про микроэлектронику могут нам рассказать? Сегодня Минпромторг подготовил концепцию развития микроэлектроники до 2030 года. И это интересно, вот почему. В документе признается серьезное технологическое отставание России, зависимость от заграничных технологий и фабрик и острый кадровый дефицит. Герман Клименко, насколько я понимаю, был у нас сегодня в прямом эфире, правда, по другой теме, но он писал об этом в социальных сетях, и там было интересно, он говорит, это же важно, говорит, обнулиться на входе, и тогда успехи дальнейшие будут более заметны. Вот тут что-то подобное, Минпромторг показывает, мы отстаем, мы зависим от зарубежных технологий и фабрик, у нас острый кадровый дефицит. И дальше они говорят, но решить проблему можно, координируя исследования в области передовых технологий, увеличивая мощности, об этом Коммерсант сегодня пишет, создавать надо отрасль электронного машиностроения, отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники. В общем, то есть все плохо, но дальше будет только лучше. Нам нужны люди, которые так или иначе могут прокомментировать эту историю. Вот до 2030 года, если навалиться, у нас так, по-моему, это называется, давайте навалимся, и вот если навалиться до 2030 года, как далеко можно продвинуться, с вашей точки зрения? 7373948, телефон прямого эфира, люди, которые разбираются в том, как развивается микроэлектроника в Российской Федерации, ну, если она существует и развивается на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашему разговору. Минпромторг говорит, есть серьезное технологическое отставание, есть зависимость от заграницы, от технологий, от производителей, есть острый кадровый дефицит. Они говорят, что все эти проблемы можно решить до 2030 года, так или иначе движение можно наладить. 639-й, западные клевреты, пишут нам, клевещут, что Советский Союз отстал от Запада в электронике на 30 лет. Не верьте, товарищи, Советский Союз отстал навсегда. Есть такой подход. Прям реально есть такой подход. Многие говорят, что прям навсегда. Кто-то говорит на 10 лет. Кто-то говорит на 20. Григорий говорит, что у них в холдинге собирают промышленные компьютеры. С 93-го года совместное предприятие с тайваньцами. А Сергей из Люблина рассказывает, что 30 лет назад обслуживал отечественный ЭВМ с площадью как двухкомнатная квартира. И там уже показывали к тому времени IBM, который мог стоять на столе. И это и есть отставание. Он говорит, мне кажется, и сейчас тоже. 639 продолжает шутить, советские микрокалькуляторы, самые большие микрокалькуляторы в мире. Ну, может быть и так, но на самом деле они были все-таки достаточно микрокалькуляторы. Может быть и самые большие, но не прямо такие уж, чтобы двухкомнатная квартира, правда же? А отечественные ЭВМ были на тот момент все-таки сильно давно произведенные, как кажется, в 90-м году, потому что там были 80-е годы, там были проблемы. И вот если бы вы сказали, я обслуживал отечественные ЭВМ этого года производства, а тут нет, мы проходим пятую стадию принятия, это хорошая новость, значит, у нас есть шанс, пишет Савелий Михайлович. Микроэлектроника, производство чипов, у нас его почти не осталось и нет развития, пишет 840-й. Почти не осталось. Значит, есть поводы. А с другой стороны, еще раз, в концепции развития микроэлектроники Минпромторга исходная точка ровно в том, что есть серьезное технологическое отставание. 7373948. Нам нужны люди, которые что-то могут на эту тему сказать, если они есть среди нашей аудитории. Иначе нам придется согласиться с тем, что у нас нет производства чипов, а значит и нет развития, как это пишет Влад. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, город Москва. Вы знаете, я до сих пор помню мини-ВМ производства Минского, по-моему, завода ЕС-1840, ЕС-1841. Они выпускались на рубеже 90-х годов. Это вот 91-й, 92-й, по-моему, даже 93-й год. В то время достаточно современные были машины. Ненамного они, по-моему, отличались от характеристик западных аналогов, но... Дело в том, что когда процесс-то должен переходить в стадию развития, почему-то приняли решение, что нам это не нужно, что мы должны это купить. И как только мы решили, что нам это можно не производить, а покупать, собственно, началась деградация электронной промышленности. Ведь из Зеленограда...
Нет, вот смотрите, стоп. Тут да. же как раз... Ведь решение почему-то принималось, вот вы говорите, почему-то. Скорее всего, были какие-то понятные объяснения. Ну вот, например, объяснение, которое наши слушатели приводят. Мы уже отстали так далеко, что если мы все это будем делать сами, оно, извините, у нас либо мы будем отставать всегда так же, либо мы будем очень...
ничего подобного.
А как?
На 90-е годы у нас не было никакого отставания.
А да
почему-то
ну.
я использую... Не было у нас отставания в 90-е годы, я вас
понимаю. Подождите, а на каком основании? Я вот чаще слышал, что было.
Да потому что люди об этом говорят, так называемые домашние пользователи вычислительной техники. А я вам говорю, что не было отставаний в 90-е годы. В конце 80-х, в начале 90-х у нас не было отставания.
Хорошо, но, вы сказали... Нет, давайте так. Не было отставания. Хорошо. Егор, ну наберите. Я могу рассказать про отставание, телефон. Я все вижу. Давайте, набирайте. Пытаюсь прозвониться. Ждем вашего звонка. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Как только увижу ваш телефон с этими цифрами, я вас выведу в эфир тут же. А то, человек, я не могу прозвониться. 7373948. У меня нет вот сейчас номера на 87, вашего номера. Китайцам про автомобили, про отставание расскажите, пишет Алексей. А чего рассказать? То есть, а пусть китайцы тогда в ответ нам расскажут, что они сделали для этого. Тоже важно. Запад не давал нам добро на современные компы, и мы сильно отставали, пишет Сергей из Люблина. Тоже интересно. То есть вы хотите сказать, что... А до этого Запад давал добро? Или давал, не давал? Это тоже важно. Просто... Так, нельзя своровать и скопировать, пишет Иван 214. Видимо, нельзя. Понимаете, какая штука? 7373948. Ну, рассказывайте про отставание. Я дождался вашего звонка. Давайте.
Алло, отлично. Здрасте. Добрый вечер. Вот. Хотел бы сказать, что отставание действительно началось где-то к середине 90-х годов, несмотря на то, что вам предыдущий дозвонившийся говорил. Дело в том, что в какой-то момент поменяли вектор развития на то, что зачем производить что-то свое, если можно...
Не-не-не, погодите, но я же точно... Стоп, секунду. Но я же точно помню, что наши микрокалькуляторы в 80-е годы уже были самыми микрокалькуляторами.
Да, но остальная микроэлектроника не так сильно развивалась, если мы берем те же процессоры, какие-то персональные компьютеры для расчетов математических, суперкомпьютеры, кластерные системы. Вот про такую микроэлектронику.
Ну так и вот сейчас собираются развиваться почти с нуля, получается.
Да, в том-то и дело, что единственное, что нас спасло, что нынешняя фирма МЦСТ, которая делает процессоры Эльбрус, они в свое время ушли как дочерняя компания Oracle, и Oracle, к счастью, их отпустила обратно в Россию. Они, если мне не ошибаюсь, если мне память не изменяет, годы с 2008 или 2006, они работают в России как раз над своими микропроцессорами. Но проблема, опять-таки, в том, что единственная производственная линия, которая делает процессоры, вот эти сами вафельные пластины, она находится в Китае. И все остальные фирмы, и Intel, и AMD, также их производят.
Слушайте, мы неоднократно уже слышали, как все непросто. Mm-hmm. Вот эта концепция, на ваш взгляд, перспективна?
Думаю, нет. На долгой дистанции, да, есть перспективы, и очень хорошие, но не к 30-му году.
Но не к 30-му. Хорошо, 7373948. Слушаем, не получилось. Анна, хотел вас вывести, вам надо перезвонить. Я хотел, чтобы Анна вышла в эфир, но вот попытался вывести ее звонок, а он как-то завис. Эльбрус и Байкал у нас есть, пишут наши слушатели. Эльбрусы на Тайване лепят, другой наш слушатель тут же пишет. Слушаем, да, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте. Юрий Викторович, ну сколько я знаю со слов детей старших, вся наша микроэлектроника и точное четкое машиностроение приказало долго жить в середине 70-х, когда появились нефть и доллары.
Вот это как-то больше похоже на правду, на мой взгляд.
Когда так. приходили их друзья, работавшие с этим, школьные друзья, ну кто-то шел в науку, кто-то в искусство, кто-то еще куда-то шел, эти пошли в микроэлектронику. И говорили, что у нас есть прекрасные опытные образцы, которые уже прошли стендовые испытания, нам их не внедряют, потому что проще купить, внедрить западное оборудование и за это еще получить премию за внедрение этого западного оборудования. Это первое. Теперь вот наши ребята, они айтишники, старшие. ну, те, которые с нами живут, Юрка и Володька, они говорят, что ни Эльбрус, ни Байкал дорабатывать не надо. Мы засядем и завязнем с этой доработкой. Надо начинать с чего-то с нуля. Вот что-то надо делать с нуля. Как они говорят, по-моему, они это называют железо.
Ну да.
Вот. А если кто-то говорит, что я изобрел новый вот этот вот системный блок, то получается, что у этого системного блока новый только дизайн.
А, смотрите, Анна, а вот Илья Сергеевич нам пишет. Современная микроэлектроника использует компоненты из разных стран. Каждый завод стоит десятки или сотни миллиардов долларов. Конкурентная цена получается только при большом тираже. А у нас мало населения.
Помимо того, что у нас мало населения, у нас еще и нет разработок для того, чтобы эти заводы возводить. Что мы на них будем делать-то? Единственное, что я знаю, вот делают чипы для метро. Вот все, что касается метро, делают чипы наши.
Ну, где-то в Зеленограде, насколько я помню.
Да я не помню, где, знаешь, где-то в Москве вот они делают чипы для метро. Это единственное, что есть. Со всем остальным, прежде чем что-то строить, нужны разработки, которые будем внедрять на этих стройках. На этих заводах, фабриках и чему-то там, на чем там еще.
Нет смысла строить заводы, пока не придумали, ради чего их строить. А Олег говорит, ну непонятно, зачем вообще изобретать велосипед, если в этой области уже есть лидеры, и это не мы. Вот, Олег, вам говорят про китайцев с машинами, которые не были лидерами, а теперь явно среди лидеров. Хотя, кстати, я знаю людей, которые не признают даже близость к лидерам китайских производителей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вот извините, еще раз вас беспокою, но вот то, что точно я могу сказать, это касаемо медицинской техники. То есть я как бы в теме. И мы отстали ровно на совсем. Что касаемо лучевой диагностики, что касаемо стоматологических материалов, разработок всех. То есть у нас нет аналогов от слова совсем. То, что было, минимальные какие-то...
Нет, вещи. Понимаете, когда вы говорите «мы от слова совсем», значит, это следующее должно быть. И все, и мы не должны пытаться.
Почему не должны? Должны, но это безумное вливание денежных средств, ресурсов.
А тогда зачем?
Ну, это все десятилетия, вы же должны понимать.
Нет, нет, подождите, вот как раз об этом и разговор. Если мы говорим совсем, значит, это десятилетие и очень много денег, и тогда мы должны скорее сказать, и значит, мы не должны даже пытаться.
Ну, вот здесь стоит вопрос уже о... как сказать, о стратегических каких-то планах. Нужно ли это вообще, в принципе, сможем ли мы дальше как-то? Потому что все, что касаемо оборудования медицинского, действительно, которое требует сейчас и обслуживания и всего прочего, через какое-то время, если действительно санкции серьезно заработают, то я не представляю, как это можно обслуживать, потому что все это требует комплектующих, которых у нас достать просто невозможно, и аналогов у нас нет вообще.
Аналоги есть у других. Вот тут как раз и разговор. Аналоги есть у других. И поэтому, может быть, тогда не надо самим, а надо исходить из того, что все-таки это мы будем продолжать не разрабатывать, но покупать. А не у одних, а у других. Нет, говорит Андрей, нам нужен технологический суверенитет. 558-й, и, кстати, часто я это слышу, а я сам видел в свое время на советских заводах, там же стояли в 70-е годы реально немецкие станки. Они работали, но это были не отечественные. Это важно. Может быть, не создавать абсолютно все самим, а обучать политиков, чтобы они умели договариваться. Это Настасья 263-я. Ну и 639-й тоже. Автарки невозможно. Даже КНДР торгует через Китай. Мы не Китай, мы небольшой рынок. Мы не можем себе позволить проходить с нуля весь путь, к примеру, компании Intel или IBM. Прямо сейчас у нас новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в «Отбое». Вторник, 13 сентября, 19:36. Вы смотрите, слушать это можете в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва», а также в социальной сети ВКонтакте. Можете присоединяться к нам. У нас еще 20 минут для того, чтобы обсудить главные темы этого дня. СМС-портал работает. Можно писать через телеграм, можно звонить. 7373948. По поводу дефицита ветеринарных препаратов. Сегодня в Россельхознадзоре опровергли риск дефицита таких препаратов, сказали, у России есть все отечественные аналоги зарубежных лекарств и вакцин, не ограничивался импорт, любой дефицит искусственно создан зарубежными компаниями. И еще раз, они говорят, вообще-то мы и не ограничивали. Если вдруг они чего не поставляют, то это потому, что они не поставляют. Но с другой стороны, у нас есть все. Все аналоги зарубежных лекарств и вакцин у нас есть, говорят специалисты Россельхознадзора. Известия сегодня написали, что российские ветеринары предупредили о нехватке наркоза и вакцин. Они ссылались на представителей индустрии, которые говорят, 50% отечественного рынка обеспечивают все-таки зарубежные препараты. Вы, либо вы занимаетесь ветеринарным бизнесом, вы ветеринар, и можете сказать о том, насколько действительно есть аналоги зарубежных лекарств и вакцин. У нас сегодня в эфире был депутат Тимофей Баженов, который говорил о том, что часто просто врачи не в курсе. Ну, или в данном случае ветеринарные врачи не в курсе, что есть отечественные аналоги. Ну, или, во всяком случае, я так понял то, что говорил Тимофей Баженов. Может быть, действительно все есть, аналогов нет, пишет 626-й. Но это как-то не очень убедительно. Это примерно так же, как аналоги есть. Аналогов нет. Ну, все, поговорили. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, расскажите нам. Получается, это на самом деле так действительно был. Я допускаю такой вариант. Когда отечественные аналоги есть, но, во-первых, про них не очень часто говорили, а у них не очень много рекламы. Они стоят недорого, а все, что стоит недорого, у нас априори хуже. 7373948. Может быть, это так работает? Да, прошу.
Алло, здрасте. Я вот не в ветеринарном, а в человеческом фармбизнесе довольно неплохой опыт имел. Это подойдет такое?
Ну, тут не совсем так, потому что они говорят, что все-таки все аналоги есть в ветеринарном, смотрите, а тут-то никто и не говорит, что все есть.
Смотрите, разница на самом деле очень небольшая, потому что животные, ну, если мы говорим там про коровок, там, собачек и так далее, в принципе, тут все одно и то же. Смотрите, аналоги есть, в этом, собственно говоря, сомнений нет. Вопрос только в качестве этого аналога. То есть... будет ли он отвечать полностью, вот сравнивают там по биоэквивалентности и так далее, если мы говорим про лекарства, например, с оригиналом, это вопрос
погодите,
первый.
Погодите, про биоэквивалентность тогда уточните мне, ведь если я правильно понимаю, если это лекарство допущено, значит эквивалентность такая же.
Хо-хо-хо-хо. Кривая вот эта биоэквивалентности, она может не совпадать, ну вот, не совпадать на 100% с оригиналом. Если она будет не совпадать там, ну вот, в каких-то процентах, это вопрос один, а если в 20%, это вопрос другой. А как оно совпадает, ну я не знаю, как вы получите эту информацию у Минздрава или там у производителя, это еще огромный не факт.
То есть, когда нам говорят нет дефицита, нам говорят есть такие же, но никто не сказал, что они такие же и по эффективности.
Еще один момент. Аналоги есть. Только у тех препаратов, на которые истек срок патентной защиты. А новые инновационные препараты, их может производить только производитель. То есть современных препаратов тогда, по идее, быть вообще не может.
Тогда вы мне скажите, вот это тоже важная деталь, вы мне скажите, когда вы говорите новый препарат, это сколько лет, пока есть защита?
Смотрите, в зависимости от срока патентной защиты, 5 лет, 10 лет. Тут же, смотрите, вывод препарата, вот опять же, ветеринарного, не ветеринарного, я так понимаю, что вещества примерно те же самые, просто другие дозировки и так далее. Разработка препарата, в принципе, фармпрепарата, это миллиарды долларов, понимаете, миллиарды. И это себе позволить могут только, ну, ограниченное количество компаний. В России, вот, я не знаю, есть какие-то инновационные препараты, созданные даже и в Советском-то Союзе? По-моему, их не было.
Не, подождите, а вот эта вакцина чудесная?
Какая?
Спутник Ви.
А на нее есть какая-то доказуха? На нее, во-первых, никакой доказухи нет. А
насколько я понимаю, доказуха, как вы ее называете, у нее все-таки есть.
Но если вы следили за темой, вакцина была сделана, если я сейчас ничего не путаю, в 2020 году в августе. Правильно я говорю?
Ну, там да? Некоторые говорят, что исходная еще раньше была где-то сделана.
Но исходная была, тоже тут вопрос с ней. Она была в августе. Вот уже просто тема сошла, но где-то в новостях проскакивала, по-моему, где-то в конце зимы или в начале осени. Мы только-только предоставили для регистрации нужный пакет документов. Так что тут... Я не буду говорить...
Это вряд ли доказывает историю, что у нас могут сделать подобного рода новейшие вещи. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Мы еще раз напомню, не столько про человеческие лекарства, сколько про ветеринарные препараты. Об этом сегодня говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну, конечно, очень много импортных лекарств. У меня коровы свои, и очень сталкиваемся с дефицитом антибиотиков, новейших вот этих коров лечения. Вот, допустим, мастисан, мастицид. У нас практически его нет, импортный. Ну, там еще какие-то. И самое главное...
Стоп. А вы уверены, что его нет? А вдруг есть отечественный похожий?
Нет, у нас его нет. К сожалению, приходится даже у наших братьев-украинцев и где-то там еще дальше за границей был, еще запасы какие-то были, мастисаны. А вот семя самое страшное у нас, что семя получаем мы из-за рубежа. У нас нет своего племенного хозяйства.
Давайте не будем все-таки темы перепутывать. Хорошо, рецептуры есть, технологии нет, пишет дитя Робинзона. Андрей пишет, что аналогов все-таки качество хуже, есть опыт пользования. Дробик пишет, в апреле делал ежегодную вакцину собаке, спросил насчет запаса вакцины и аналогов. Врач сказал, да, запас до ноября, аналогов-то нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мою собаку, пишет Серж, просто обездвижили, она все чувствовала. Ветеринарам запретили использовать наркотические препараты. Вот этого точно нельзя допускать. Это вот опять тоже, это попытка уйти в другую тему. Нет, у нас сегодня тема дефицита ветеринарных препаратов или отсутствия такового. Какие лекарства, хоть бы корм нормальный для кота найти, пишет Настасья. А вот опять, что такое нормальный корм для кота? Ведь раньше не было этих кормов, которых теперь опять нет. И ничего, как-то коты существовали. Или те коты были другие коты какие-то. Многих топовых ветеринаров ведущие производители приглашали за границу для рекламы. Не думайте, что врачи менее подвластны плюшкам, настаивает Николай. Ну вот примерно на эту тему, насколько я понимаю, этот разговор, что про дорогие импортные препараты врачи лучше знают, вне зависимости от того, по каким причинам, чем про дешевые отечественные. То есть их не приглашали за границу для рекламы этих отечественных препаратов, ну и так далее. Вот Николай об этом пишет, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Так это дефицит вот сейчас, сегодня. Он есть или его нет? Кто из наших слушателей раньше минтай коты ели? Это правда. Минтай, да. А теперь это люди едят, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А 781 уверен, что 4 дня, и кот легко переходит на другой корм. Ест любой. Нам нужны люди, которые вот в эти дни, в эти месяцы, может быть, пару месяцев, обращались к ветеринарам. Что вы услышали от ветеринаров? 7373948, телефон прямого эфира. Кто это? Россельхознадзор. Говорит, поливалентных вакцин для животных много, пишет Иван. Вопрос исключительно вашей готовности колоть аналог. Прививки проходят тестирование и допускаются на прилавке не просто так. Это вот Иван 214. Я тоже исхожу из того, что если это лекарство есть, то оно, может быть, не знаю. Может быть, оно недостаточно эффективно. Ну, не настолько. Но оно эффективно настолько, чтобы считаться лекарством, раз его допустили. Вот люди страха нагоняют. Корма для котов никуда не уходили. У друга зоомагазин все есть. Поставки из России, из Казахстана, из Белоруссии, пишет Дмитрий. Ну вот видите, да, вот так. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил меня зовут.
Да.
У меня собака была пекинес. Вот год назад умерла, к сожалению. Но у нее была аллергия на все, кроме итальянской гипоаллергенной еды. Вот я не знаю, сейчас... Поставляется, нет ли? Если не поставляется...
Нет, вот смотрите, секунду, вот давайте, сейчас же мы о чем говорим? Ведь раньше вот ментай они ели, прежде, да? И ничего как-то и не было гипоаллергенного.
Все любят, просто ему нельзя.
То есть это вообще редчайший случай.
Аллергия начинается.
Понял, спасибо. Нет, это уход от темы, Серж, давайте не будем спорить на эту тему, у нас тема такая. Давно вы это проходили или нет? Аканы нет, настаивает Иван. Корм поставляется, пишет Андрей, 792-й. Это вот когда про гипоаллергенное только что слушатель говорил. Кирилл говорит, пока столкнулся с тем, что по сравнению с прошлым годом цена ежегодных прививок выросла ровно в 2 раза. А Сергей пишет нам, что есть турецкие корма, и они прекрасны, отличные. Это его формулировка, и их полно. 7373948. Да, все, давайте эту тему закрываем. Есть история. для котов корм из Италии. Это к теме про сбережения, действительно, пишет Виталий. Может быть, у нас поэтому денег не хватает, если корма мы берем в Италии. Они дороговатые. Ну да, действительно, вот у Григория из Санкт-Петербурга шиншиллы и рыбы. Корм есть. Чувствуете, да, Виталий? Он мог бы точно сберегать. Если бы не было шиншиллы, рыбы, и на корм не надо было тратиться. А еще одна тема, которую я хотел бы обсудить в оставшиеся 10 минут, это тема русского языка. Вот к ней мы и переходим.
Отбой.
Смотрите, теперь орфографический словарь Российской академии наук обновлен. Это крупное обновление. В российском языке официально появилось 151 новое слово, и это, конечно, повод опять нам поговорить о том, в какой момент слово может войти в русский язык, а в какой нет. Ну, надо там искать какой-то вариант. Ну, вот, как, к примеру, я помню, первое, что приходит на ум, у нас сейчас придумают вместо FacePay какое-то название для этой системы прохода в метро. Ну, чтобы это было русское слово. А надо или не надо, не знаю, потому что, например, сегодня в крупное обновление русского языка в русском орфографическом словаре Российской академии наук уже и телеграм-канал, и видеоблогер, и медиафейк, и даже слово «погуглить» теперь официально русское слово, слово русского языка. Там есть и допандемийный, и коронаскептик, и слово «ретвитнуть» теперь у нас. И самый момент вспомнить Владимира Вольфовича Жириновского совершенно точно. Иван 214 абсолютно прав. Лицоплат, да-да-да-да-да. Это Виталий Исфилеев же все придумал для FacePay. Я еще старые слова не выучил, а вы уже новые предлагаете, пишет мастер. Нет, мастер, быстрее надо учить, потому что это на самом деле крупное и довольно долго не было обновлений. Поэтому вот вы зря я старые не выучил. Ну, не надо учить годами старые слова. Быстрее надо изучать. 7373948. Так вот, есть крупное обновление. Русский язык принимает, с точки зрения ученых, эти новые слова. 7373948. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы вот, вы понимаете, вы сейчас вот начали рубрику вот эту со слов «российский язык».
Я не говорил российский язык, он русский.
Нет, вы сказали российский язык.
Нет, ну давайте не будем спорить, спасибо. 7373, русский язык. Значит, мы говорим про русский язык, русский орфографический словарь Российской академии наук. Возможно, вы вот так это услышали. Но давайте вот на эту тему хотя бы спорить не будем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я считаю, вот слово, допустим, вы сказали «гуглите», но это какое-то просто убожество, мне кажется.
И что, и что это, с того?
А у, и как вот это, ну, не, нет, я понимаю, что словарь-то делают не академики, а словарь-то делают по текстам. В общем, и берут из текста слова, вот и получается словарь. Ну, то есть те слова, которые используются. Поэтому вот, можно этим словом не пользоваться, и оно просто пропадет, его не будет.
А как можно не пользоваться?
Ну, вы это слово не говорите. Допустим, ну, то же слово погуглить, а я лично Яндексом. Ну, мне кажется, Яндекс гораздо лучше поиск делает.
Ну, да, давайте тогда будем говорить Яндексить.
Нет, давайте говорить по-русски.
А это чтобы, как?
Ну, вот искать в Яндекс.
Вы думаете так. Так русский язык, он потому и меняется, что он предлагает более короткий вариант. Это нормально, это естественно, говорят специалисты. По Яндексе это ужас, не нравится Виталию. Дальше. Погуглить ясное слово, известное, его юзают и используют. 7373948, телефон прямого эфира. Торговать лицом слово. Ну, правда, Иван несколько другой вариант этой фразы использует. Теперь, получается, лицоплат – это фраза, которая новыми красками играет. 7373... А никого не смущает слово «парашют» через «у», пишет Серж из Казани. А почему это должно смущать? Сейчас отдельная история среди специалистов, что надо вот некоторые исключения из исключений убрать. Если есть правила, то все правила должны быть, и исключений быть не должно. Это должно кого-то смущать? Ну, ведь упрощать же должно быть вот эта история. Искать в интернете с использованием поисковой системы «Яндекс». Очень долго. Или с использованием поисковой системы Google. Погуглить, и все понятно. 7373948. Или мы... Вот, Анна, у вас что-то сегодня с телефоном странное. Я уже второй раз пытаюсь вас вывести в эфир, и вы у меня не выходите с первого раза. Не получается. То есть я нажимаю, а не получается взять. А теперь получается со второго. Да, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, вышку у нас тут ставят какую-то новую.
Не думаю, ну ладно.
Нет, правда, серьезно, ставят вышку связи какую-то новую. Это не только у меня, это у всех, у соседей тоже. Что я хочу сказать, Юрий Викторович, если языку слова не нужны, он от них откажется сам. Но мы же в конце концов никто же не говорим сливочное мороженое, мы же говорим пломбир. Когда эклер переименовали в заварную трубочку с кремом, было так необычно, и так все смеялись. Ну, проще, наверное, сказать одно слово «эклер». И каждый прекрасно знает, что это такое. И проще сказать «горизонт», чем «небозем». Ну, было же такое вместе с макроступами. И ничего страшного. Останутся слова, останутся. Уйдут эти слова вместе с Гуглом. Уйдет слово «погуглить». Будет вместо Гугла какой-нибудь тот же вон Яндекс, по Яндексу телеспутник, будем говорить поспутникать. Спутник не прижился, кстати, почему-то.
Ну, уже точно спутничать не будем.
Да, вот делают, на мой взгляд, ничего страшного не происходит. Мы развиваемся, язык развивается.
Ну, вы же понимаете, о чем люди говорят? Это привносит в язык что-то, что делает его проще. То есть слов больше, а вот опять же про парашют. Сейчас говорят, правда, реально, серьезно говорят о том, чтобы начать писать парашют через У.
Ну, можно его и корову через Ять, в конце концов-то. Почему и нет?
Не, ну просто потому что в слове парашют это исключение из правила. И вот исключений быть не должно.
Я не знаю. Поживем, увидим, может, и через зуб будут писать. Может, когда-то и кофе будет среднего рода, надеюсь, не доживу. Ну, страшного-то ничего не происходит.
Вы помните, как мы
говорили в юности?
Да нет,
как
понятно,
что... Как говорил в юности я. Как сейчас говорят наши с вами внуки и правнуки.
Не, все то, что вы говорите, логично, но тогда, получается, люди, которые выступают против этого, нелогичны.
Ну, каждый человек волен иметь свое мнение. Вот я в этом страшного ничего не вижу. Мне наоборот кажется, когда вот уже привычные слова, даже если они иностранные, пытаются заменить нашими словами только потому, чтобы быть ближе к чему? К истокам, к корням, а получается по-дурацки. Уж про эту раздевалку и гардероб рассказываю миллион раз.
Спасибо. 7373948. У нас еще 3 минуты есть для того, чтобы говорить на эту тему. 7373948. Продолжаем. Много народу звонит. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Тамара.
Да, Тамара. Вам надо радио выключить.
Реплика вспоминается о матери Волошина, Маринечка. А зачем футля для очков? Скажи просто, очешник. Вот и все.
Вот и все. Некоторые, кстати, не пользуются этим словом. Пишут, что кофе среднего рода. Это кофе среднего рода с 2009 года. Вот, 639-й, совершенно верно. Именно об этом и говорят. Пора отменить стеклянный, оловянный и деревянный. Исключение – это зло. Есть, оказывается, многие люди, кроме вас, 639-й, которые тоже так считают. Хорошо, говорит Виталий, давайте говорить по-русски. Как говорили во время нашего дорогого Владимира Суздальского княжества. С ятями, ижицами. Будет аз есть мизвод. Возчик повозки самоходной, кое привезет на Ямское поле за 3 алтына. Так и будем говорить. Может быть так? Или может быть мы будем исходить из того, что есть слова, которые придумали в других... Вот фейспей придумали. И тогда не надо переименовывать. Александр говорит, но проблемы с иностранными словами возникают только тогда, когда их аналогов на родном никто не знает или все знают по-своему. Ну вот в данном случае, возвращаясь к тому же фейспею, ну вот он есть. Надо перепридумывать. Или как? Ковид есть в обновленном словаре? Ну, так посмотрите. Русский орфографический словарь Российской Академии Наук. Еще раз настаиваю, я сказал Российской Академии Наук. Если вдруг где-то я случайно оговорился и сказал российский язык, так это оговорка. Может быть, как раз из-за Российской Академии Наук. Надо оставить язык в покое, он сам разберется, пишет 189-й. 7373948. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Просто по поводу слова «гуглить», вот у нас же есть слова еще «ксерокс» и «памперс».
Ну да.
«Ксерокс» как-то остался, потому что, видимо, все-таки имеется в виду конкретное там копирование, ты сможешь, у тебя порошок на этот самый черный чернила на страничке.
Так и «памперсы», вот, в общем, остались.
Нет, в магазинах везде подгузники, в принципе, пишут, хотя памперсы в обиходе используют.
Вот именно.
Но Google, он быстрее как бы получил конкурентов, то есть глупо как-то говорить «гуглить» в Яндексе, с другой стороны.
Ну, вот. Ну а варианты ситуации, какие?
Из
Искать, как тут написал наш слушатель, коротко сказать, надо поискать в, как это, коммуникационной сети интернет, по-моему, это так называется.
Да нет, просто поищи в интернете и все.
А, поискать в интернете, ну, пока тут, да.
Тут, да, по этой ситуации просто хуже, когда от начальства как бы все это спускается, то есть пятиминутка летучка заменяется стендапом церемония. Вот.
Подождите, пятиминутка стендапом? Стендап — это что-то другое.
Ну да, это идет, но это из проектного управления, там слезали с запада и вот какие-то термины не перевели.
Ну, по-моему, стендап как-то иначе выглядит.
Не, ну это подразумевается короткое производственное совещание утреннее, где там сверяемся по задачам.
Оказывается, и так называют подобного рода совещание стендап. Веселая история. Это была программа «Отбой». Всего вам доброго.